Тема дня. Глава ЦРУ Ален Даллес написал в своей книге «Искусство разведки». Все, что Абель делал, он совершал по убеждению, а не за деньги. Я бы хотел, чтобы мы имели 3-4 таких людей, как Абель, в Москве. 11 июля 1903 года на свет появился советский разведчик экстра-класса Вильям Фишер. Родители назвали его в честь Шекспира, но в историю он вошел как Рудольф Абель.
Вильям Генрихович Фишер свое звучное имя получил от родителей, иммигрантов-большевиков, а родился он в английском городе Ньюкасл-он-Тайн. В 1920-м семья вернулась из Англии в Советский Союз. Вильям Генрихович отслужил в Красной армии и вскоре оказался в Центральном аппарате разведки, где работал сначала переводчиком, затем радистом. Его биография не похожа ни на одну другую, ведь прожил он, по сути, 5 удивительных жизней под разными именами и легендами. Если бы Вильяма Фишера, известного миру как Рудольф Абель, не арестовали в США и не обменяли в 1962 году на сбитого в российском небе американского летчика-шпиона Пауэрса, мы бы никогда не узнали, насколько великие дела может совершить для своей страны разведчик-нелегал, мечтавший о судьбе художника. Пожалуй, факты его биографии лучше, чем кто-либо знает автор книги Абель Фишер, заместитель главного редактора российской газеты, историк спецслужб Николай Долгополов. Николай Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад слышать вас.
Взаимно, спасибо большое. Думаю, будет справедливо начать именно с результатов работы Вильяма Фишера, чтобы с первых строк стало ясно, о фигуре какого масштаба мы говорим.
Вы знаете, я думаю, что это один из самых выдающихся советских разведчиков. А что сделал Фишер? И в чем, я бы сказал, его самая главная заслуга? После неудач, которые преследовали советскую разведку первые послевоенные годы, он сумел практически восстановить всю сеть нашей советской внешней разведки в Соединенных Штатах. Не успел до конца, потому что был арестован, увы, потому что отсидел долгие годы в тюрьме. Но я хочу сказать, что он умел работать, он умел уговаривать, он был уговорщиком, есть такой термин в разведке. И он уговорил многих людей, которые хотели бы уйти от сотрудничества с советской разведки, он уговорил их остаться. И это были в основном атомные разведчики, так называют тех, кто помогал Советскому Союзу добыть секреты атомной бомбы. Казалось бы, там уже он приехал после того, как, скажем, все уже было известно, у нас уже была своя атомная бомба. Но дело в том, что мы не знали в Советском Союзе о средствах доставки, о том, как Америка работает над новыми видами вооружения атомного. Вот все это было поручено наладить и сделать Вильяму Генриховичу Фишеру, он же полковник Абель, Рудольф Иванович. Почему? Потому что он взял имя своего друга, подполковника Абеля, при аресте.
И тут как раз будет уместен мой вопрос, каким образом Вильям Фишер стал Рудольфом Абелем и закрепился в истории под именем своего близкого приятеля?
Ну, это были не приятели, это были ближайшие друзья. И у того, и у другого не было друзей ближе. Ни у Абеля и ни у Фишера. И когда они, допустим, в конце, не будем говорить точно каких годов, появлялись вместе на Лубянке и ходили вместе в буфет, говорили, Абели пошли. Почему Абели? Ну, потому что Абель был очень таким красивым, видным человеком, подполковник. А Фишер был очень скромно всегда одет. Он держался скромно, но было видно, что это два друга. Это первое. Второе. Назвавшись своим другом, он давал после ареста знать своим, тем, кто должен был понять. Это я Фишер, взявший имя своего лучшего друга, подполковника Абеля. Я здесь и я молчу. Я ничего не выдаю, и я по-прежнему верен разведке и своей стране. Это было очень важно. И после некоторых колебаний, непониманий, вот это все заявление первое американское о том, что вот нам попал в руки полковник Абель, оно попало в консульство советское в Нью-Йорке. И не в те, как говорят, руки. Не в руки человека, который мог бы, скажем так, понять, кто это и что это, а в руки такого дипломата небрежного, который эту бумагу обработал небрежно и дал такой ответ, что вот, вообще, сказать, не знаем мы такого человека, Абеля у нас нет, А вот когда уже появились фото Абеля в газетах, то было все понятно. Да, это наш офицер, полковник, которому звание только что было присвоено полковника, полковник Фишер, который взял на себя новый псевдоним, псевдоним Абеля. Вы вот сказали, что это закрепился в истории. Вы знаете, он до конца дней своих, Фишер, мучился и горевал по поводу того, что он именно входит в историю как Абель. Ему было все равно, войдет он в историю или нет. Он был таким человеком очень, знаете, равнодушным к похвалам. Это был бескорыстный человек. Но ему хотелось быть своим именем. И вы знаете, очень интересно, это никак не удавалось, потому что разведка решила, нет, он будет именно Абелем. И вы знаете, буквально последний день его существования, похороны. И вот в этот день было решено по требованию дочери Эвелины и по требованию его жены Эли, что, наконец-то, он будет похоронен под двумя именами – Абель Фишер. Представляете, как все это было? Он очень переживал. И когда знакомые люди с Лубянки к нему обращались, ну что, товарищ Абель, он хмурился и пытался побыстрее закончить разговор. И когда его встретили после прибытия долгого в американской тюрьме уже на советской земле и сказали: «С прибытием вас, товарищ Абель!» Он сказал: «Какой Абель? Вы что, не помните? Ну вы-то должны знать, что я никакой не Абель, но Фишер». И тем более, знаете, ему было очень обидно, что к нему псевдоним этот оперативный привязался, потому что он не знал, что в конце 1955 года, под Новый год, под 31 декабря, его верный друг умер от сердечного приступа. Он скончался буквально на лестнице, ему стало дурно, и он умер. И он говорил потом: «Фишер, если бы я знал, что Рудольф, иногда его еще звали Руди, да, коротко, если бы я знал, что вот Руди умер, ну, вы знаете, я бы никогда в жизни не назвался этим псевдонимом». Вот такой был человек.
И получается, что именно его незнание и то, что он воспользовался именем друга, спасло его.
Ну, вы знаете, я не сказал бы, что спасло. Он, скажем так, дал знать, что он арестован и молчит, как мы уже с вами говорили. А дальше начались операции российской советской разведки по вызволению нелегала Фишера из американской тюрьмы.
До того, как это произошло, до того, как его взяли в Америке спецслужбы, он жил под именем Эмиля Роберта Голдфуса и представлялся художником, да, собственно, и был, поскольку замечательно рисовал. Как, на ваш взгляд, сложись несколько иначе его судьба, он избрал бы для себя путь художника?
Знаете, это очень хороший вопрос, потому что, когда я писал книгу «Абель Фишер», у меня была возможность ознакомиться с десятками писем, которые герой писал своей жене, своей дочери, своей приемной дочери и своим друзьям и родителям. И вы знаете, я вам должен сказать, что в нескольких письмах прорывалось вот такое. Я прямо вам могу чуть что не дословно процитировать. «Господи, я жду», это было в конце войны он писал, «и победа была на кончиках пальцев, и все это было уже 45-й год», а он все еще боролся с фашистами в радиоигре «Березино». И вот он писал жене: «Боже мой, скоро все это кончится, я уйду из организации». Он очень был аккуратен в письмах, вы знаете, очень аккуратен. Ни одного имени, ничего. «И, наконец, я смогу заняться тем, чем я мечтаю. Художником я хочу быть». Вы знаете, это не помешало ему в 48-м году, когда началась холодная война, даже в 47-м, написать персональное заявление: «Я готов стать нелегалом, понимая всю тяжелую ситуацию холодной войны, которую мы сейчас ведем с Западом». И подпись «Фишер». И буквально через несколько лет он был уже отправлен в Америку, ну, через Канаду. И еще один момент, тоже, может быть, отвечающий на ваш вопрос. Ведь был очень трагический момент в его жизни, когда его уволили из ЧК, и он был безработен. Он был безработный, он перебивался разными заработками и тоже иногда писал своей жене письма, которая уезжала на гастроли, она играла на арфе, которая уезжала на гастроли по Советскому Союзу. Вот он ей писал такие большие-большие письма и говорил: «Ты знаешь, Эля, хотя вот очень трудно, нет денег и все прочее, но ты знаешь, я так счастлив, потому что я, наконец, работаю спокойно, я не боюсь никого. Я делаю хорошее дело, а вечером ровно в 6 часов я прихожу, я работаю, я занимаюсь с девочками, со своей родной дочкой и с приемной, И мне это очень нравится. Вы понимаете, какие противоречия были? Человек был мирный по своему характеру, но понимая, что действительно, я говорю, может, высоким штилем, но это так, но понимая, что страна в опасности и очень большой опасности, он делал все, чтобы обеспечить безопасность своей державы. И ради вот безопасности своей державы он отказывался от каких-то своих личных, не знаю, антипатий, скажем так, или личных привязанностей, или даже больше, скажем, о своей глубокой личной и очень осуществимой мечте. Он действительно был очень неплохой художник, на мой взгляд. У меня есть его картины, я их получил в подарок от приемной дочери Фишера. Она мне подарила это перед своим уходом и сказала, что я вот верю, что у вас она будет храниться в надежных руках. Я сказал, что ну что вы проживете еще много лет, но она ушла на 93-м году жизни. Прекрасная была женщина. Ну, все мы уходим.
Да, к сожалению. Николай Михайлович, ведь процесс Штаты против Рудольфа Ивановича Абеля закончился очень суровым приговором. 30 лет, хотя вообще-то ему грозила смертная казнь или пожизненное заключение. Ну, хотя 3 десятилетия, по сути, это и есть пожизненное заключение для взрослого человека.
Ну да, такого возраста уже для человека, конечно, да, согласен.
Каким образом повлиял на процесс его адвокат Джеймс Донован? Насколько мы должны благодарить его за исход событий тех дней?
Сложнейший вопрос вы мне задали. Джеймс Донован был профессиональным разведчиком. И во время войны он занимал довольно большой пост в американской разведке. Он был блестящим адвокатом. И он быстро нашел язык общий с другим разведчиком, советским, Фишером. И он делал все, чтобы его спасти. Все абсолютно. В то же время, и об этом мы говорим как-то меньше, он делал все, чтобы его перевербовать. И чтобы Абель в конце концов, остался в Америке. Я вам расскажу о последнем штрихе их встречи во время того самого легендарного обмена на мосту Глиники, когда Абель, всматриваясь ранним утром на ту сторону, где стояли его товарищи, и узнав одного из своих друзей и поняв, что действительно его сейчас будет менять, он закурил американскую дешевую сигарету «Lucky Strike». Курил, потом бросил сигарету, растоптал ногой, и сказал Доновану, который стоял рядом: «Вы знаете, Джеймс, вот этого мне будет не хватать. Я так привык к вашим сигаретам». И Донован, вы представляете, опытнейший человек, разведчик и адвокат блестящий, схватился за это как за соломинку. Он сказал: «Полковник, ну зачем вам возвращаться в этот Советский Союз? А вдруг вас отправят в Сибирь? А тут вы привыкли к нашему образу жизни, вы никого не предали, мы это знаем. Мы дадим вам другую фамилию, и вы будете жить счастливо и безбедно». И Абель ухмыльнулся и сказал: «Ну, сколько раз я от вас это уже слышал».
Прекрасно. Это было 10 февраля 1962 года на мосту Глиники.
Да, именно так.
Великолепный рассказчик, автор книги «Абель Фишер» Николай Долгополов помог нам хоть отчасти представить, каким был один из величайших разведчиков-нелегалов XX века. А в следующем часе я, Анна Староминская, узнаю вместе с вами о том, как американским спецслужбам удалось схватить Абеля. И расскажет нам об этом писатель, историк разведки, дважды лауреат литературной премии внешней разведки, полковник Александр Бондаренко.
Тема дня.